Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. В Самаре отпущены двое задержанных правозащитников. В Москву с визитом прибыла Кондолиза Райс. Ушел в отставку палестинский министр внутренних дел. Задержанные в Самаре активисты московской хельсинкской группы Сергей Шимоволос и Наталья Чеботарева отпущены без предъявления обвинений. Правозащитники прибыли в Самару в качестве наблюдателей в преддверии марша несогласных и должны были присутствовать на пресс-конференции редактора местного выпуска «Новой газеты» Сергея Куртаджиева, который был задержан в воскресенье. Сотрудники милиции остановили правозащитников на пути в гостиницу. Причины их задержания неизвестны. На прошлой неделе власти Самары и оппозиция договорились о проведении марша 18 мая во время саммита ЕС-Россия. Ожидается, что в шествии примут участие не менее 1000 человек. Намерены прибыть лидеры движения «Другая Россия» Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Говорит представитель Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Марш согласован, и мы заранее объявляем о том, что туда лидеры приедут и примут участие, чтобы люди могли тоже приехать и принять участие, те, кто имеет такую возможность. Лидеры своим этим заявлением говорят, что они не боятся, и они готовы возглавить этот марш, несмотря на все давление, которое происходит.
Сказала Марина Литвинович в интервью «Радио Свобода». Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Москву. Сразу по прибытии она заявила журналистам, что ни о какой холодной войне между США и Россией речь не идет. Отношения между Москвой и Вашингтоном в последнее время заметно осложнились. В ходе трехдневного визита Райс встретится с президентом России Владимиром Путиным и рядом других российских руководителей. Дурной вестью для Европы назвал министр энергетики США Сэмюэл Бодман договоренность между Россией, Казахстаном и Туркменией о строительстве Прикаспийского газопровода. Газ по нему будет поступать из Туркмении через Казахстан в Россию и только потом может пойти в Европу. Выступая в Париже на совещании Международного энергетического агентства, американский министр подчеркнул, что Европе следует диверсифицировать источники энергии. Мосгорсуд признал незаконным разрешение на выемку документов в московском офисе международной компании PricewaterhouseCoopers. Суд согласился с доводами адвокатов, которые утверждали, что обыск и изъятие документов были проведены 9 марта без санкций. Разрешение суда было получено позже, 28 марта. Документы проверялись в связи с налоговыми претензиями к PricewaterhouseCoopers в рамках расследования дела ЮКОСа, аудитором которого компания была в 2002-2004 годах. В Московском управлении ФСБ в присутствии адвоката допрошен один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. По словам Лимонова, он давал показания по поводу своего интервью изданию газеты от 5 апреля, в котором говорилось о Чечне. 17 апреля Лимонов был допрошен в ФСБ в связи с другим интервью радиостанции «Эхо Москвы». Уточнялось, не было ли в его словах экстремистских высказываний. В Подмосковье задержан лидер Российского коммунистического союза молодежи Андрей Соколов. Его машина была остановлена для проверки на дороге Москва-Рига. По данным правоохранительных органов, при обыске в автомобиле нашли 28 килограммов тротила, 12 винтовок, противотанковые мины и боеприпасы. Следствие считает, что Соколов может быть причастен к организации взрыва в приемной ФСБ России на Лубянке в 1999 году.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Грузии Зураб Нагаидели возложил на власти Южной Осетии вину за недавние столкновения, в которых в субботу были ранены два человека. Это случилось после того, как власти непризнанной республики блокировали все грузинские селения на ее территории. Нагаидели призвал мировое сообщество содействовать ослаблению напряженности между Тбилиси и Цхинвали. Необходимость мирного разрешения конфликтов вокруг Южной Осетии и Абхазии подчеркнула и спикер грузинского парламента – Нино Бурджанадзе, посетившая в понедельник пражскую штаб-квартиру нашего радио.
Людей просто совершенно сознательно пугают, что вот Грузия сейчас начнет войну, что Грузия опять как бы будет стараться вернуть эти территории силой. Но ведь это неправда, ведь Грузия готовит свою армию для того, чтобы эта армия соответствовала натовским стандартам. Мы действительно делаем очень многое, чтобы построить инфраструктуру, улучшить экономику страны. Война нам не нужна. Война внесет только дестабилизацию не только в этих регионах, но и в целом грузинском государстве. Мы заинтересованы в мире.
Сказала Нино Бурджанадзе. С афгано-пакистанской границы поступают противоречивые сообщения. Губернатор провинции Пактия Рахматуллах Рахмат сообщил в интервью нашему радио в понедельник, что столкновения между афганскими и пакистанскими войсками продолжаются второй день.
Бои в районе Зази продолжаются, хотя и не такие ожесточенные, как в воскресенье. Пакистанская артиллерия продолжает наносить удары по нашим позициям под угрозой наши блокпосты. Нанесен серьезный ущерб деревням, больницам, школам. Страдает мирное население. Много убитых и раненых.
По словам губернатора, погибли и ранены более 40 афганцев. В то же время МВД Афганистана и пакистанская сторона отрицают столкновение. Премьер-министр палестинской автономии принял отставку министра внутренних дел Хани Кавасмы, рассказывает Равшан Гусейнов.
Член правительства палестинской автономии Мустафа Баргути подтвердил, что глава правительства Исмаил Хания взял на себя функции министра внутренних дел после отставки Кавасмы. Кавасмы подал в отставку после того, как в секторе Газа возобновились столкновения между сторонниками Фатх и Хамас, партнеров по правящей коалиции. За последние два дня погибли 7 человек, не менее 10 были ранены. Кандидатура Кавасмы, не имеющего отношения ни к Фатху, ни к Хамас, была одобрена в феврале обеими партиями после долгих переговоров о создании коалиционного правительства, на которых каждая из сторон настойчиво претендовала на портфель министра внутренних дел. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете. Адрес www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итоги парламентских выборов в Армении. Власти Самары преследуют организаторов и участников маршев. Марши несогласных. Папа Римский Бенедикт XVI во время поездки по Латинской Америке подверг жесткой критике местные авторитарные режимы. Как разрешится парламентский кризис в Сербии? Эти темы, а также новости науки и многое другое в этом часе нашей программы. В Армении активисты оппозиционных партий, не сумевших пройти в парламент на выборах в субботу, требуют пересчета голосов. На манифестацию в центре Еревана собрались несколько тысяч человек. Оппозиция заявляет о массовых нарушениях в ходе голосования. Западные наблюдатели, однако, говорят, что выборы в целом соответствовали демократическим нормам. По официальным итогам победу одержала республиканская партия, возглавляемая премьер-министром страны Сержем Саркисяном. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ереване Армен Дульян.
В новом парламенте Армении представлены 5 партий. Вчера правящая республиканская партия салютом отпраздновала свой успех. В предыдущем парламенте республиканцы занимали около четверти мест. В новом парламенте будут иметь более трети. На втором месте, как и ожидалось, процветающая Армения. Новая партия, которую создал олигарх Гагик Царукян. Правда, накануне выборов этот, как утверждают, самый богатый предприниматель Армении, заявлял, что в его партии чуть ли не 400 тысяч членов. На самом деле, за эту партию проголосовало около 200 тысяч человек. Остается предположить, что половина членов партии просто не стала голосовать за собственную партию. В итоге у процветающей Армении около 15% голосов. Из проправительственных сил в парламент вошла и столетняя партия Дашнак-Сусун. В новом национальном собрании будут представлены и две оппозиционные партии. Бывшего спикера парламента Артура Багдасаряна и бывшего министра иностранных дел Рафи Оганесяна. В целом же оппозиционеры, которые так и не сумели объединиться, потерпели поражение. Вчера они устроили митинг в центре Еревана, но сами же признались, что не знают, что теперь делать. И, пожалуй, самое главное, международные наблюдатели впервые признали выборы в Армении соответствующими международным стандартам. Армен Дулян из Еревана для русской службы «Радио Свобода».
И в продолжение темы о политической ситуации в Армении после выборов в парламент мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с несколькими ереванскими и московскими политологами.
Как многие эксперты предсказывали победу Республиканской партии Армении, так оно и произошло. О том, как легко удалось переиграть своих соперников в партии власти, рассказывает политолог из Еревана Александр Искандарян.
В любой стране, в любой ситуации всегда есть люди, которые голосуют за те власти, которые есть. И вторая ее сила в том, что Республиканская партия Армении является партией чиновничества и аффилированного с ним бизнеса, и административный ресурс был в значительной степени использован для того, чтобы сторонников этой партии стало больше.
Произошли ли какие-то неожиданности, на ваш взгляд?
На мой взгляд, партия «Процветающая Армения» набрала мало голосов. Примерно в половину от республиканцев, а мне казалось, что будет больше. Все остальное я, в общем, более или менее предвидел.
Александр, скажите, чем новый парламент отличается от прежнего? Насколько поменялся его состав?
В прежнем парламенте была коалиция, которая состояла по-настоящему из двух партий. И Республиканская партия Армении, как и сейчас, занимала огромное место. Потом был Даштакчун, и кроме него был сначала Ринат Ергир, потом Объединенная трудовая партия. Все остальное, в общем, не имело значения. Сейчас примерно равные по голосам, но относительно там «Процветающая Армения». У нее около 15%, Даштакчун, у него около 13%, и Ринат Ергир, у него 7%, и партия «Наследие», у нее 6%. Это однопорядковое количество голосов, по крайней мере, несравнимое с республиканской партией, 33% почти. То есть вот эта вот мозаичность всего, кроме республиканцев, это новая ситуация, каким образом будут преодолевать эту ситуацию республиканцы, с кем вступать в коалицию, какой будет коалиция и будет ли она вообще, это мы посмотрим.
В парламент Армении попали также две оппозиционные партии – Оринар Еркир, что в переводе означает «страна закона», и партия «Наследие». Если сравнивать оппозицию в Армении и в России, какая из них больше влияет на политические процессы в своей стране?
Конечно же, оппозиция в Армении влияет на политическую ситуацию. То есть она была представлена в парламенте, она будет представлена в будущем парламенте. Будет митинг, на который все части оппозиции, которые не прошли парламент, будут не признавать результаты выборов. Они имеют доступ к СМИ, к прессе. Ничего похожего на такого рода разгоны там, митингов от того, что происходит в России, здесь, в общем, нет. Другое дело, что влияние их на политику, собственно, в парламенте миноритарное. То есть они в парламенте не занимают существенное место.
Многие эксперты говорят о том, что практически все партии, участвовавшие в парламентских выборах, настроены пророссийски. Есть ли те, кого не устраивает политика Москвы по отношению к Еревану?
Группировать армянские политические силы по этим примитивизированным блокам пророссийские, антироссийские, просто неверно. Партии в Армении группируются по совершенно другим признакам, которые имеют отношение к внутренней политике, а к не внешней. Они могут использовать риторику как пророссийскую, так и антироссийскую, но это, в общем, не предмет спора. Армянское политическое поле таково, что оно делится по принципам социальным, внутриполитическим и так далее. А что нужно налаживать или продолжать налаживать нормальные отношения и с Россией, и с Европой, это здесь такая, в общем, озвученная истина.
Александр, каковы шансы Сержа Саркисяна, лидера республиканской партии, стать новым президентом Армении?
Если не произойдет чего-то экстраординарного, я думаю, что шансы более чем 90%. И мне трудно представить, что за год после вот того, что произошло, сейчас может образоваться кандидат, который сможет с ним соперничать.
Это был политолог и ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. В Национальном собрании Армении 131 место. 90 занимают партии, а 41 депутаты от мажоритарных округов. Первое заседание новоизбранного парламента состоится 31 мая 2007 года. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанные в Самаре активисты московской хельсинской группы Сергей Шимоволосый и Наталья Чеботарева отпущены без предъявления обвинений. Правозащитники прибывают в Самару в качестве наблюдателей в преддверии марша несогласных. Сегодня в Самаре прошла пресс-конференция редактора местного выпуска «Новой газеты» Сергея Куртаджиева, который также был задержан в воскресенье. В Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС обсуждают дальнейшую судьбу санкций, введенных против властей Узбекистана после событий в Андижане, а также проблему, как убедить Москву отменить эмбарго на поставки польского мяса. В Подмосковье задержан лидер Российского коммунистического союза молодежи Андрей Соколов по обвинению в причастности к организации взрывов приемной ФСБ России на Лубянке в 1999 году. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла сегодня с визитом в Москву. Сразу в аэропорту Райс заявила журналистам, что ни о какой холодной войне между Соединенными Штатами и Россией речи идти не может. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». В числе главных тем Саймон Монтефьори рассказывает о своей книге «Молодой Сталин». Опубликованы главы из нового романа Эльфриды Эллинек. Эссе Бориса Парамонова под названием «Счастливое проклятое прошлое» и в цикле «Короткие истории о любви» Дмитрий Шостакович и Татьяна Гливенко. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Я напоминаю, вы слушаете «Время свободы». Итоги Евровидения. Чем объясняется прорыв исполнителей из Восточной Европы на этом конкурсе? Об этом сегодня вместе с моей коллегой Анной Качкаевой беседовали ведущая музыкальных программ на Первом канале Яна Чурикова и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
Для вас, поскольку вы следите за конкурсом не первый год и, в общем, знаете кухню этого конкурса, итоги конкурса были удивительными, неожиданными.
5 лет уже я должна смотреть Евровидение от и до. Первый раз, должна сказать, получила такое удовольствие, когда не отпускала с первого номера до 24-го. Просто потрясающе. Даже полуфинал в этом году был очень интересен музыкальный. Там была настоящая борьба. Чего не скажешь про прошлые годы, где были какие-то явные лидеры, и они выходили как-то так. С другой стороны, знаете, когда сейчас говорят о славянском прорыве, любой ярлык, который мы наклеиваем, он грешит какими-то обобщениями и оставляет за скобками какие-то дополнительные смыслы, которые неизбежно есть у любого явления. Но что такое славянский прорыв? Надо просто понимать, что логика голосования зрителей Евровидения, ее предсказать довольно сложно. И сколько вот лет я за этим наблюдаю, логики не было вообще. И потом только вот уже постфактум можно было как-то подвести под эту базу. Вот это произошло, а произошло потому-то, потому-то, потому-то. А не почему? Вот почему в прошлый раз Европа взяла и проголосовала вся за финскую группу Лордих? Я думаю, что это было протестное голосование, потому что все очень устали от этого карамельно-конфетного припопсованного варианта, который господствовал на Евровидении после 2000 года уж точно. Вот просто какая-то такая вот попсовая разлюли. Среднеевропейский такой общий культурно-попсовый уровень. А тут... Смотрите-ка, я даже благодарна группе Лорди за то, что они
повернули
немножечко. Они просто переключили его в какой-то такой тумблер. Я просто думала, что сейчас все пошлют металюк, что, в принципе, неплохо. Но музыкальное меню оказалось настолько разнообразным, что была и классика, и какие-то блюзовые варианты. Например, там в исполнении Германии такой легкий свинг. Прекрасный блюзовый вокал исполнительницы из Венгрии. Прекрасная девчонка, вообще замечательная. Опера, причем такая хорошая тесситура у девушки оказалась, несмотря на то, что она хрупкая, а-ля Анна Нетребко, такая оперная прима в джинсах оказалась.
Я именно поэтому и поставила вопрос-то без славянских слов, хотя, безусловно, все все журналисты сегодня пишут и обыгрывают эти слова. Потому что я считаю, что разговор может идти как раз о Восточной Европе, а не столько о славянстве в этом смысле. Поэтому чем объясняется прорыв в Восточной Европе? Может быть, так этот вопрос будет скорее нам легче обсуждать, чем говорить только о славянстве. Арина, ваш комментарий к увиденному и на конкурсе, и в студии во время обсуждения.
Я прежде всего хотела бы вот начать с того, что сегодня утром пришли цифры, рейтинги Евровидения. Я пока вижу только вот цифры по Москве. Вы знаете, это ошеломительный, беспрецедентный результат. Всегда были высокие рейтинги Евровидения, несмотря на то, что он идет ночью. И полуфинал даже вот в этом году очень активно зрители смотрели. Но доля в 11 часов, и мы, как мы помним, уже само ток-шоу закончилось где-то после 3 часов ночи, доля 53,6 и, главное, феноменальный рейтинг почти 17%. А само ток-шоу уже, которое было после конкурса, смотрел 61,5% аудитории зрителей с рейтингом около 10. То есть, чтобы мы понимали, наши слушатели, рейтинг – это величина, которая измеряет количество человек от общего населения, в данном случае Москвы, хотя я думаю, что и по всей стране цифры тоже будут очень высокие. Я повторю, таких цифр не было, и в этом смысле, как с телевизионным событием, Первый канал надо поздравить, потому что даже, честно говоря, все события такие знаковые, включая там Новый год, но таких цифр глубокой ночи, в общем, нет уже довольно давно. Но только что разве вот новогоднее поздравление президента.
Мнение об итогах Евровидения ведущей музыкальных программ на Первом канале Яны Чуриковой и телевизионного обозревателя газеты «Коммерсант» Арины Бородиной. Вы слушаете программу «Время свободы». В Самару в преддверии марша несогласных, намеченного на 18 мая на время саммита ЕС-Россия, прибывают правозащитники. Некоторых из них без объяснения причин задерживает милиция. Сегодня в городе должна была пройти пресс-конференция редактора местного выпуска «Новой газеты» Сергея Куртаджиева, который также был задержан в воскресенье. На марш намерены прибыть лидеры движения «Другая Россия», в частности, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. И с нами вновь на связи корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов с последней информацией о происходящем в городе. Снова здравствуйте, Сергей, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Самое интересное на сегодня – это пресс-конференция, которая проходила в Самарском доме журналиста. На ней участвовал Сергей Куртаджиев, главный редактор «Новой газеты» в Самаре. Но что интересно, на пресс-конференции отсутствовали члены местного отделения Союза журналистов, в здании которого и проходила эта пресс-конференция. То есть, как бы формально не было представителей официальной прессы, были только журналисты независимых средств массовой информации. Омбудсман Ирина Скупова, она тоже была на пресс-конференции, заявила, что жалобы организаторов Самарского марша несогласных на нарушение прав человека будут самым тщательным образом расследоваться, чтобы избежать. На конференции в доме журналиста, где Сергей и Анастасия Куртаджиевы рассказывали о преследованиях, которым они подвергаются в преддверии марша несогласных, присутствовало несколько десятков активистов национал-большевистской партии. По словам правозащитника Александра Лашманкина, атмосфера была как на партийном собрании лимоновцев. Сегодня в Самаре неизвестными была похищена Вероника Виноградова, студентка, участница марша несогласных, активистка авангарда красной молодежи. Неизвестные посадили ее в автомобиль «Волга», а студенты, которые находились рядом с Виноградовой в момент ее задержания, попытались препятствовать действиям неизвестных, но были избиты. В Самаре на сегодня задержано около 20 молодых людей, которые распространяли материалы о марше несогласных. Всех их милиция обвиняет в том, что они совершили административные правонарушения. Ну, конечно, нельзя отрицать, что большинство самарцев связывает марш несогласных именно с лимоновцами. И поэтому простые люди отвечают на вопрос, собираются ли они идти на марш вопросительно и не знают, идти туда или нет. Самарцы, которые занимаются политикой, отмечают, что в городе выросла шпиономания. То моего дома стоял подозрительный автомобиль «Девятка» с крепкими ребятами, серия номеров у которого была такая же, как на автомобилях областного УВД. За правозащитником и журналистом газеты «Голос» Александром Лашманкиным, ну и другими активистами, по их словам, ведется негласное подозрение. Александр.
Сергей, большое спасибо за подробный репортаж. Держите нас в курсе событий. Я напомню, с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов, который рассказывал об обстановке в городе в преддверии намеченного на 18 мая марша несогласных. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Кондолиза Райс начинает трудные переговоры в Москве. Вирджинский технический университет вручает дипломы выпускникам, некоторым посмертно. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник государственный секретарь Кондолиза Райс начинает двухдневные переговоры в Москве с российским руководством. Согласно официальной программе, госсекретарь должна обсудить широкий круг вопросов, включая иранскую и косовскую проблемы, израильско-палестинский конфликт и размещение элементов глобальной противоракетной обороны в Восточной Европе. Но многие американские комментаторы прежде всего обращают внимание на символический подтекст визита Кондолизы Райс. Это первые масштабные переговоры в Москве одного из высших лиц американской администрации после того, как Владимир Путин несколько месяцев назад публично бросил обвинения США в том, что они пытаются навязать миру свою волю. Госсекретарь задала тон визиту в конце прошлой недели, во время слушаний в Сенате, где она заявила о том, что Белый дом, как и весь мир, обеспокоен внутренним курсом России, о том, что Кремль сворачивает реформы, целью которых было создание сильного парламента, независимой судебной власти и свободной прессы, о том, что Россия не может смириться с новой реальностью, с тем, что у ее соседей тесные и крепкие связи с США. Вопрос дня – найдет ли отражение этот новообретенный критический тон Белого дома в его отношениях с Кремлем? Некоторые влиятельные наблюдатели считают, что США обязаны публично критиковать Кремль за подрыв демократии, поскольку утверждение демократии в России гораздо важнее для мира, чем сиюминутные политические заботы. Другие же сильно сомневаются, что это произойдет. Вот что говорит профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол. Я думаю, Кондолиза Райс искренне верит в то, что она говорит, но практические действия администрации расходятся с заявлениями. Простой пример. Белый дом заложил в бюджет на будущий финансовый год 26 миллионов на расходы по статье «Помощь в создании правового государства». В 2006 году на российские программы по этой статье было выделено 43 миллиона долларов, на 40% больше. По крайней мере, в том, что касается этого вопроса, мы видим большой разрыв между словом Белого дома и делом. По мнению профессора Макфола, госсекретарь Райс, скорее всего, посвятит свои два дня в Москве решению, так сказать, текущих вопросов. А вот что говорит о целях визита в Москву Кондолизы Райс в интервью моему коллеге Яну Рунову Клифф Капчин, директор Вашингтонской евразийской группы.
Госсекретарь попытается развеять беспокойство россиян, связанное с планом размещения американских антиракетных комплексов в Центральной Европе. Я не думаю, что усилия Кондолизы Райс увенчаются успехом в ближайшее время, хотя пытаться делать это надо. Руководящая российская элита очень недовольна нынешним курсом Соединенных Штатов, и я не ожидаю, что правительство России пойдет на улучшение отношений с Вашингтоном в обозримом будущем. Так что задача госсекретаря в Москве будет трудной. Какие козыри есть у Кондолизы Райс в переговорах с Путиным и Лавровым? Вопрос о противоракетной защите будет сопровождаться очень долгими и трудными переговорами, тем более, что он тянет за собой и проблему Ирана, и нефтяную проблему. Но при этом пытаться улучшить отношения необходимо, и как раз в этом состоит сверхзадача Кондолизы Райс. Это даже важнее, чем противоракетная оборона, по которой вряд ли удастся договориться в ближайшее время. Есть ли шансы на успех в других спорных вопросах? Вопрос об Иране возникает во время любых американо-российских переговоров. По впечатлениям моей недавней поездки в Москву, могу сказать, что об этом вопросе с Россией можно говорить, поскольку у России есть в этом свой интерес. Проблема Косово гораздо сложнее. Российская позиция по Косово в Совете Безопасности и угроза вето еще больше осложнили отношения с Америкой. Думаю, все эти темы будут затронуты к лучшему или к худшему. Могут ли переговоры быть настолько откровенными, что госсекретарь поднимет вопрос об отходе от принципов демократии в России? Мое личное мнение о демократии лучше говорить с Путиным в частной беседе и не публикуя результаты обсуждения. Открытая критика российского руководства со стороны американского приносит лишь обратные результаты. Прогресса в вопросе о демократии следует добиваться настойчиво, откровенно, но при закрытых дверях. Некоторые политологи считают, что американо-российские отношения деформированы из-за высоких цен на нефть, которые дали Кремлю ощущение силы. Были бы отношения менее конфликтными, если бы не нефтедоллары? Я полагаю, Россия переживает сейчас период большой, я бы сказал, энергетической самоуверенности. Но задиристость Кремля только отчасти связана с нефтью. Тут еще и 7 лет общеэкономического роста, превышающего в среднем 7%. А экономика Соединенных Штатов действительно страдает из-за войны в Ираке. Таково мнение Клиффа Капчина, научного сотрудника исследовательской евразийской группы.
С ним беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем – ситуация в Самаре. В Самаре преследуют организаторов марша несогласных. Как относятся к действиям оппозиции граждане России? Кондолиза Райс прибыла в Москву и готовится к переговорам в Кремле. По каким причинам Москве и Вашингтону не удается сгладить политические разногласия? И амбициозные планы реконструкции парка отдыха имени Горького в Москве, что изменится в ЦПКИО через несколько лет. А сейчас в Москве 17.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанные в Самаре активисты московской хельсинской группы Сергей Шимоволосый и Наталья Чеботарева отпущены без предъявления обвинений. Правозащитники прибывают в Самару в качестве наблюдателей в преддверии намеченного на 18 мая марша несогласных. Сегодня в Самаре прошла пресс-конференция редактора местного выпуска «Новой газеты» Сергея Куртаджиева, который также был задержан в воскресенье. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в столицу России. На пути в Москву госсекретарь сказала сопровождавшим ее журналистам, что отношения между США и Россией непростые, но ни о какой холодной войне речь не идет. В Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС обсуждают дальнейшую судьбу санкций, введенных против властей Узбекистана после кровавых событий в Андижане. Московский городской суд признал незаконным разрешение на изъятие документов в московском офисе международной компании PricewaterhouseCoopers. Документы проверялись в связи с налоговыми претензиями к компании в рамках расследования дела ЮКОСа. В Подмосковье задержан лидер Российского коммунистического союза молодежи Андрей Соколов. В его машине обнаружены взрывчатка и оружие. В Томске возбуждено уголовное дело против преподавательницы школы-интерната, которая обвиняется в жестоком обращении с детьми. Дурной вестью для Европы назвал министр энергетики США Сэмюэл Бодман договоренность между Россией, Казахстаном и Туркменией о строительстве Прикаспийского газопровода. Выступая в Париже на совещании Международного энергетического агентства, американский министр подчеркнул, что Европе следует диверсифицировать источники энергии. Движение «Талибан» в Афганистане признало, что один из его лидеров, Мулла Дадулла, был убит. В Ираке жертвами нападения актов террора стали сегодня по меньшей мере 8 человек. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к ситуации в Сербии. Там, как считают эксперты, наконец близок к разрешению политический кризис. Отставка избранного на минувшей неделе спикера парламента, лидера ультранационалистической радикальной партии Томислава Николыча, позволит партиям демократической ориентации и умеренным националистам сформировать правительство страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги.
Заместитель председателя радикальной партии Сербии Томислав Николыч подал отставку, когда его отстранение от должности потребовало более половины депутатов сербского парламента. На своему посту Николыч продержался лишь несколько дней и был вынужден уйти в тот момент, когда развалившемуся демократическому блоку удалось достичь компромисса о формировании нового правительства. Николыч стал спикером сербской скупщины по инициативе Демократической партии Сербии, нынешнего премьер-министра, умеренного националиста Войслава Каштуна. А потом Каштуница передумал. Специалисты считают, что это произошло из-за сильного давления международного сообщества, особенно стран Европейского Союза, и крайне взволнованной реакции сербской общественности. Уходя в отставку, Николыч заявил: «Бог создал мир за 6 дней, а я его потряс за 2. Он действительно потряс Сербию. Уже первый день своего пребывания на одном из высших государственных постов Николыч сообщил, что его идеал – Сербия как российская губерния. Первым и, вероятно, единственным Николыч посетил, чтобы лично поздравить посол России в Белграде. Новый спикер – прямо сказал, что в случае продолжения политического кризиса или в случае провозглашения независимости Косово, он намерен ввести в Сербии чрезвычайное положение. Европа подвергла Сербию неформальной изоляции. Томислав Николич по кличке Могильщик является заместителем лидера радикальной партии Войслава Шешеля, который находится под международным судом за совершение военных преступлений. Николич также имеет грязную военную биографию. На минувшей неделе белградские аналитики говорили, что существует лишь небольшой теоретический шанс, что через 3 месяца после выборов все-таки удастся сформировать демократическое правительство. В так называемом демократическом блоке разногласия казались непреодолимыми, а главная борьба велась за контроль над силовыми министерствами. Отвращение избирателей вызвало грязное выяснение личных отношений политиков в парламенте перед телекамерами. Однако конфликты между демократами преодолены, и ожидается, что новое правительство будет сформировано в предусмотренный законом срок до полуночи со вторника на среду, говорит заместитель председателя демократической партии Душан Петрович. Конечно, потрачено много времени, чтобы было сформировано правительство. Однако в противном случае, если бы страна драматическим образом изменила курс государственной политики, цена была бы несравненно выше. Важнее всего, чтобы в Сербии существовало правительство, которое готово на интеграцию с Европейским Союзом. Айя Куги, Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас вас ждет панорама науки, которую сегодня подготовил Александр Костинский.
Британские криминологи разработали метод, позволяющий улучшить показания свидетелей преступлений. Команда из 2 университетов Шотландии разработала для свидетелей преступлений технологию интервью с самим собой. Полиция часто в первые часы расследования сосредоточена на опросе нескольких ключевых свидетелей. Остальные очевидцы, чьи наблюдения могут оказаться впоследствии очень важными, не дают показаний в течение недель. За это время они забывают важные детали и попадают под влияние услышанного от других. Исследования познавательной психологии демонстрируют, что детали событий забываются очень быстро. Иногда через 1-2 часа после инцидента свидетель забывает важные для следствия обстоятельства преступления. Интервью с самим собой включает детальные вопросы о том, где свидетели были и что они делали, о чем думали, вопросы о внешности и повадках преступников и другие подробности. Метод позволяет людям брать интервью у самих себя, пока их краткосрочная память хранит подробности событий. Разработчики считают, что показания людей, которые по горячим следам взяли интервью у самих себя, были на 40% надежнее обычных свидетельских показаний. Шведские ученые определили, почему летучие мыши так хорошо маневрируют на высоких скоростях, хотя у них нет ни оперения, ни хвоста. Оказывается, взмах крыльев летучих мышей порождает 2 вихревых потока, а не 1, как у птиц. Поэтому их крылья оказываются аэродинамически более независимы. Тонкости аэродинамики летучих мышей изучали с помощью лазеров, поместив животных в аэродинамическую трубу с высокой влажностью. Конкуренция среди самцов приматов за высокий статус в стае и благосклонность самок могла повлиять на развитие мозга. Умственные способности больше развиты у тех приматов, где самцы и самки больше общаются. Ученые из Стокгольмского университета сопоставили структуру головного мозга и уровень конкурентоспособности самцов. Анализ показал связь между большей конкурентоспособностью и большими размерами тех областей мозга, которые координируют движение и вызывают агрессию. Например, область мозга неокортекс, принимающая участие в мыслительной деятельности и эмоциях, более развита у тех видов, где самцу приходится бороться за благосклонность нескольких самок.
С новостями науки вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». Папа Римский Бенедикт XVI завершил пасторский визит в Бразилию. Это его первая поездка в Латинскую Америку в качестве главы католической церкви. Эксперты считают, что Бенедикт XVI продемонстрировал в Бразилии сбалансированную позицию по самым важным политическим и социальным вопросам. Он подверг жесткой критике авторитарные режимы в Латинской Америке и в то же время еще раз указал на катастрофическую пропасть между богатыми и бедными. Один из главных конфликтов визита – негативное отношение нынешнего папы к так называемой «теологии освобождения», католической доктрине с радикальным левым социально-политическим уклоном, которую несколько десятилетий назад разработали как раз латиноамериканские католические священники. Об итогах поездки Бенедикта XVI в Бразилию мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с московским историком религии Борисом Фаликовым. Их беседа в нашей рубрике «Мировая политика».
Латинская Америка уже много десятилетий является для римско-католической церкви чуть ли не главным ресурсом по количеству верующих. Мне кажется, там больше всего католиков, по крайней мере, больше, чем в Европе, это уж точно. С другой стороны, ситуация в Латинской Америке стала одной из причин разработки социальной концепции католической церкви. Также в той же самой Латинской Америке появилась знаменитая «теология освобождения». По-прежнему ли столь актуальна латиноамериканская тематика для Ватикана?
Да, по-прежнему очень актуальна. Вы совершенно верно указали на то, что в Латинской Америке зародилась теология освобождения, и она по-прежнему там достаточно популярна. То, что Папа Римский поехал в Бразилию со своим первым визитом в Латинскую Америку, это, в общем-то, не случайно. Там было несколько поводов, таких чисто церковных. Ну, он канонизировал святого первого, родившегося в Латинской Америке. Затем он провел несколько месс. Но это, в общем-то, поводы. А на самом деле там надо было решать две довольно серьезных проблемы. Первая – это теология освобождения, которая по-прежнему очень популярна. И вторая проблема – очень мощная конкуренция со стороны протестантов. Дело в том, что сейчас в Бразилии уже 15% населения являются протестантами. Латинская Америка сейчас один из главных плацдармов распространения североамериканских протестантских деноминаций. И, собственно говоря, обе эти проблемы папа и каким-то образом пытался решить. Причем его ведь связывает с Бразилией некое общее такое, что ли, прошлое. Дело в том, что, будучи еще кардиналом Ратцингером, он подверг строжайшему осуждению одного из зачинателей теологии освобождения Леонардо Боффа. 23 года назад он в Риме подверг его суровому дисциплинарному наказанию. Кстати говоря, он откликнулся на визит папы в Бразилию статьей в одной из газет бразильских, где по-прежнему, так сказать, осуждает его подход и называет средневековым. Но папа великолепно понимает, что совершенно не случайно богословие освобождения зародилось именно в Латинской Америке, потому что разрыв между бедными и богатыми там чудовищен. И действительно, основной тезис теологии освобождение – это стремление решить социальные и политические проблемы здесь и сейчас. Не ждать, так сказать, некого потустороннего вмешательства. Папа понимает, что проблема серьезная. И, собственно, когда он обратился с речью к собранию католических латиноамериканских епископов в Ресиде, он об этом и говорил. То, что попало в печать, где он осуждает авторитарные режимы Латинской Америки – не называя их поименно, ну, в общем, понятно, о ком идет речь, потому что левые пришли к власти в Боливии, в Никарагуа, ну и Уго Чавес, как известно, в Венесуэле. Он по-прежнему считает это серьезной опасностью.
Традиционно, по крайней мере, последние лет 40-50, католическая церковь в Латинской Америке, по крайней мере, католические священники в Латинской Америке левоориентированы, потому что, ну, священники, они же работают с паствой, паства в основном бедные, они видят страдания, они видят это неравенство и так или иначе испытывают симпатии не только к своей бедной пастве, но и к тем, кто выражает ее интересы. В данном случае речь идет о социалистах, о всевозможных леваках и даже о левых режимах. Так вот, в данном случае сейчас Бенедикт XVI меняет эту позицию, либо он ее как-то корректирует?
Он ее не меняет. он ее, безусловно, корректирует. Он понимает причины популярности теологии освобождения в Латинской Америке, но в то же время он и понимает колоссальную опасность марксизма для католицизма, для католического богословия. Он очень точно и ясно сформулировал причину, по которой он считает, католическая церковь не должна становиться субъектом политической борьбы, как он выразился. Потому что в этом случае она теряет свою независимость, и она теряет свой моральный авторитет, поэтому она как бы уже не может дать того, что она дает людям. В то время как, влияя морально на свою паству, она может что-то этой пастве дать. Вот такова его позиция.
Давайте перейдем, собственно, к Бенедикту XVI как папе, которого все-таки до сих пор, конечно же, сравнивают с его предшественником Иоанном Павлом II. Все ожидали, что визит папы Бенедикта XVI в Бразилию покажет, насколько он сильно отличается, насколько он значительно слабее, чем Иоанн Павел II. Оправдались ли эти опасения?
Если оправдались, то в меньшей степени, чем ожидалось. Да, действительно, Бенедикт XVI уступает своему предшественнику в харизматичности, но единодушно бразильские газеты писали, что папа показался таким очень человечным, вел себя не как вот тот жесткий богослов, который в свое время осудил Леонардо Боффа и который недавно подверг осуждению уже в качестве папы работы другого теолога освобождения Иона Сабрина из Сальвадора. И в этом смысле визит, может быть, дал довольно много для такого восприятия папы в ключе новом. То есть он, безусловно, произвел впечатление, но в то же время все-таки на мессе в Сан-Пауло собралось 200 тысяч человек, хотя ожидалось, что будет раза в два больше.
Мнение о визите Бенедикта XVI в Латинскую Америку московского историка религии Бориса Фаликова. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Задержанные в Самаре активисты московской хельсинкской группы Сергей Шимоволос и Наталья Чеботарева отпущены без предъявления обвинений. Правозащитники прибывают в Самару в качестве наблюдателей в преддверии намеченного на 18 мая марша несогласных. Госсекретарь США Кондолиза Райс, прибывшая с визитом в Москву, заявила журналистам, что отношения между США и Россией непросты, но ни о какой холодной войне речь не идет. Московский городской суд признал незаконным разрешение на изъятие документов в московском офисе международной компании PricewaterhouseCoopers. Документы проверялись в связи с налоговыми претензиями к компании в рамках расследования дела ЮКОСа. В Подмосковье задержан лидер Российского коммунистического союза молодежи Андрей Соколов. В его машине обнаружены взрывчатка и оружие.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На время реконструкции парк культуры и отдыха имени Горького в Москве будет закрыт для посетителей, но ненадолго. Это заявил главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. План реконструкции утвержден правительством города. Все работы будут проходить поэтапно. Центральный парк сегодня одно из любимых мест отдыха москвичей, как и всегда, впрочем. Основанный в 1928 году, он имеет площадь более 100 гектаров. Его считают одним из крупнейших парков Европы. О предстоящей реконструкции ЦПКО имени Горького рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В проекте планировки реконструкции, утвержденном правительством Москвы еще в ноябре прошлого года, на территории парка глобальных перемен не предвидится. Историко-архитектурные зоны и охраняемые природные объекты, по задумке авторов, подвергаться кардинальным переменам и новой застройке не должны. Подхозяйственные площадки, торговые точки, здания администрации и другие культурно-развлекательные учреждения выделены отдельные территории, говорит главный архитектор Москвы Александр Кузьмин.
Главное, что мы разобрались со всей инженерией, которая там есть. Второе, это практически будет только реставрация и регенерация того, что могло бы быть. Если говорить про крупные объекты, которые могут там появиться, их всего несколько, все они культурного как бы такого профиля. В первую очередь у нас есть площадка, где недостроен каток, который около моста пешеходного, и эта площадка, она отмечена, что там возможно определенное строительство, или выставочное, или там театральное, или какое-то еще, мы точно не определили.
Постройка театра «Мюзикл» на месте расположения пожарного депо под станцией метрополитена и склада станет главным изменением в привычном облике парка, считает руководитель мастерской Моспроекта Борис Баде.
Это территория, которая не имеет сегодня ценных природных составляющих. Наоборот, это экологически неблагополучная территория, с учетом того, что там расположено пожарное депо, подстанция и склад. Поэтому именно на этой территории выбрана площадка для строительства театра. Общая площадь у него около 20 тысяч метров квадратных. Количество зрительских мест 1800. И этот театр будет использован для театра оперетты на период его реконструкции, реконструкции его основного здания, основной сцены.
Проект театра «Мюзикл» прошел все согласования и уже утвержден. Теперь будет проводиться конкурс на инвестора, которого обяжут рядом с «Мюзик-холлом» построить еще и гостиницу. Она будет выходить на угол Нескучного сада и гостиницы «Варшава», как бы являясь ее продолжением, говорит Александр Кузьмин.
Мюзикл нам очень важен по двум причинам. Ну, во-первых, да, люди ходят на мюзикл, а во-вторых, это первый шаг к реконструкции театра оперетты. Театр оперетты в очень тяжелом состоянии, его невозможно реконструировать, не переведя куда-то труппу, а чтобы труппу не потерять, предложение такое: сначала строится театр мюзикл, туда переезжает театр оперетты, а потом идет реставрация, очень тяжелая реставрация бывшего театра Зимина. Ну, вы сами знаете, кто знает театр оперетты, это сцены без авансцены, это сцены без карманов, и одного кармана никогда не будет, если на сцену смотреть правого, потому что там застенка, если постучать, уже улица. Вот, поэтому это следующий этап, а первый театр мюзикл.
Здание администрации парка, которое находится под Крымским мостом, сегодня в аварийном состоянии. Поэтому по плану реконструкции предполагается снос части корпуса администрации как раз со стороны Крымского моста, рассказывает Борис Баде.
Эта часть здания, вплотную подходящая к Крымскому мосту, не дает возможности сделать транспортный разворот под мостом, что очень важно для улучшения транспортного движения этого отрезка Садового кольца. Предполагается там реконструкция существующего, а скорее всего, наверное, строительство нового здания, потому что существующее находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Там будет располагаться и дирекция парка может располагаться, а также может располагаться какое-то учреждение зрелищного назначения. Вполне возможно, что-то концертный небольшой зал, еще что-то, потому что тот объем, который там возможен, он больше, чем необходимый для дирекции парка. Вот. Ну и кроме этого предполагается реконструкция открытого летнего театра Стаса Намина, который сегодня фактически не действует, летний театр, который был построен уже в советский период. Реконструкция ресторана «Кавказ» и так далее.
Главный вход с колоннадой архитектора Щуко будет объявлен памятником архитектуры и отреставрирован. Кроме того, в парк пройти можно будет еще через несколько новых входов, пообещал Борис Баде.
А с юга будет новый вход, и там предполагается строительство входного павильона, но не на территории Нескучного сада, а за его пределами. Вот на той платформе, которой перекрыто сегодня третье кольцо. Вот. И появляется еще третий вход со стороны Ленинского проспекта. В створе с пешеходным мостом. Называется это место Титовский спуск. Тот пешеходный мост, который спускается через Москва-реку в парк, потом поднимается к Ленинскому проспекту. И вот в этом месте предполагается еще один официальный вход с подземной автостоянкой. Потому что сегодня машины тех посетителей парка стоят вдоль Ленинского проспекта и реально сужают его ширину и уменьшают пропускную способность. Там предполагается автостоянка порядка 150-200 машин и кафе небольшое. Ну и четвертый вход, как бы, это через новый пешеходный мост со стороны Комсомольского проспекта.
Что касается аттракционов на набережной, то их планируют значительно сократить, чтобы не портить вид на парк со стороны Москвы-реки. Их перенесут в сторону Ленинского проспекта. О сроках реконструкции один из авторов ее проекта, Борис Баде, говорить не стал. Дело в поиске средств на переустройство парка Горького и инвесторов, готовых вложить в него деньги. Одна из фирм уже заявила о своем намерении принять участие в реконструкции. И, как сказали Радио Свобода в администрации парка, сейчас правительство рассматривает вопрос о смене собственника. Ольга Вахонь, Радио «Свобода», Москва.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио «Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» после трагедии Вирджинский технический университет вручает дипломы выпускникам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В прошедшие выходные прошли выпускные церемонии в американских университетах и колледжах. Получили дипломы и студенты Вирджинского технического университета, пережившие кровавую бойню. 9 студентов стали выпускниками посмертно, рассказывает Алан Давыдов.
Немногие в университетском городке пришли в себя после того, как 16 апреля психически больной 23-летний студент Чо Сен Ху расстрелял 27 своих товарищей и 5 преподавателей. Точкой притяжения все последние 4 недели служит место, где установлены 33 небольших серых камня в память обо всех жертвах трагедии. Поляна украшена цветами, флажками, открытками и свечами. У камня с именем самого убийцы лежит листок, на котором начертана библейская заповедь «Не убий». На плакатах тысячи подписей студентов других американских вузов. Вывешенный неподалеку флаг штата Вирджиния остается приспущенным. На пути на университетский стадион, где проходит торжественная выпускная церемония, студенты и их родные замедляют здесь шаг и останавливаются. Один из выпускников – Брюс Брэдфорд. Тяжело радоваться преодолению важного этапа в своей жизни, тяжело поздравлять самого себя, когда знаешь, что сегодня этого лишены твои друзья, которых уже никогда не будет среди нас. На поляне памяти фотографии всех погибших. Один из них – 22-летний студент-старшекурсник Райан Кларк. За гигантский рост его звали Скирда. Райан был старостой студенческого общежития и саксофонистом в духовом оркестре, игравшим на всех университетских массовых мероприятиях. Директор оркестра Дэвид Макки говорит, что Скирда был всеобщим любимцем. Пятиминутный переход с ним из одного корпуса в другой мог растянуться на 2 часа, потому что Райан то и дело останавливался, чтобы поприветствовать кого-то из своих многочисленных друзей. Я уверен, Скирда не хотел бы, чтобы эта выпускная церемония прошла печально. Он обязательно сделал бы так, чтобы мы танцевали и подтрунивали друг над другом. Райана нам никто не заменит, как и всех ребят, погибших в тот день. Направляясь на выпускную церемонию, Дэвид Макки намерен передать музыкантскую форму Райана, в которой он играл в оркестре, его родителям, приехавшим из штата Джорджия. Преподающая в университете английскую словесность поэтесса Ники Джиованни говорит о том, что и студенты, и преподаватели еще не скоро войдут в привычную колею. Сегодня я не вижу особого ликования. Наше торжество окутано печалью. Нас призывают мужаться, не скисать. Но нам еще нужно какое-то время, чтобы от сердца отлегло. Выпускные торжества в университете проходят в несколько этапов. Сначала в крытом актовом зале, затем на многотысячном университетском стадионе. Охрана проверяет сумки гостей. Вооруженные полицейские патрулируют территорию и стоят у каждого входа. Однако гостей не просят проходить через металлодетекторы. Все выглядит как на обычном футбольном матче. Дипломы Virginia Tech получают свыше 900 новоиспеченных магистров, более 200 докторов наук, а также 3500 бакалавров. Дипломы 9 погибших выпускников получают их родители. Им вручают также памятные университетские перстни. Профессора и деканы обнимают их по очереди. Многие утирают слезы. Однако не все родные и близкие погибших нашли в себе силы приехать на церемонию. Президент Virginia Tech Чарльз Стигер, ведя выпускное торжество, сказал: «Наши сердца в печали, наш разум в смятении». Он зачитал специальное послание президента США Джорджа Буша. «Ваши действия перед лицом огромной трагедии продемонстрировали силу сострадания и непреклонный дух этого гордого университета. Мы всегда будем помнить тех, чья жизнь прервалась, и мыслями будем вместе с их родными и близкими. Ваша учеба в университете Virginia Tech проложила вам дальнейший путь в вашей карьере. Перед вами все возможности. Лора и я поздравляем вас и шлем вам наилучшие пожелания. Да благословит вас Господь, Джордж Буш».
May God bless you, George W. Bush.
На выпускной церемонии в Вирджинии Тек выступил также бывший глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Абизейд.
Это был репортаж Алана Давыдова, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рок-звезды объединяются с правозащитной организацией, пытаясь остановить геноцид в Дарфуре. По инициативе Amnesty International звезды поп-музыки, среди которых U2, Айра Смит, Кристина Агилера, записали песни Джона Леннона. Диск, доходы от которого пойдут на помощь Дарфуру, появится в конце мая. Песню Леннона «Working Class Hero» «Герой пролетариата» записала для этого диска группа Green Day.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы в основном поговорим о подробностях начинающегося визита госсекретаря США Кондолизы Райс в Москву. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир.